Евангелие Иоанна – одна из книг Нового Завета, которая написана для того, чтобы представить нам факты о жизни Иисуса Христа, достаточные для того, чтобы мы могли иметь спасающую веру. Вера, которая бы изменила нашу жизнь, и самое главное – вера, которая бы изменила нашу вечную судьбу, вечную участь. Именно для этого пишет апостол Иоанн, евангелист Иоанн, эту книгу. И он, не скрывая, конкретно говорит об этом в самом конце этой книги. Вы помните, мы несколько раз цитировали эти стихи из 20 главы, последние стихи 20 главы, где евангелист Иоанн объясняет, это же написано для того, чтобы вы уверовали. Дело в том, что вера – это очень важный элемент жизни, без которого, как я уже сказал, невозможно спасение. И поэтому вера является одной из основных тем Евангелия Иоанна. Я уже рассказывал вам несколько раз о том, что евангелисты не имеют возможности рассказать нам обо всем, что делал Иисус Христос. И поэтому они выбирают различные факты, выбирают то, что он делал, то, что он учил, и группирует это в определенной последовательности для того, чтобы достичь определенной цели. В данном случае евангелист Иоанн имеет перед собой цель убедить нас в том, что Иисус является Божьим Сыном. Он является Мессией, который пришел для того, чтобы нас спасти. И на основании этих фактов, на основании этой информации мы можем иметь веру, которая даст нам спасение, даст нам вечную жизнь. Вот это главная идея Евангелия Иоанна. Но кроме того, кроме фактов о жизни Иисуса Христа, кроме различных ситуаций, где Иисус учит нас о вере, кроме этого, евангелист Иоанн достаточно много, достаточно часто говорит о различных подделках веры. Он говорит о вере, которая не спасает. Вере, которая была, вере, которая проявлялась, но вере, которая не привела к спасению этих людей. Это очень важно. Это очень важно, потому что на протяжении истории христианства мы можем сталкиваться с многочисленными примерами того, как существовали различные варианты веры, которые не делали людей настоящими христианами. Эта вера не изменяла сущность, внутреннюю сущность этих людей, она не преображала жизнь, и значит, она не спасала душу. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Неспасающая вера». Если вы внимательно читаете Новый Завет, вы, наверное, отмечали, что люди, которые окружали Иисуса Христа, их количество измерялось, скорее всего, десятками тысяч. Если мы посмотрим на всех людей, которые когда-либо следовали за Христом, если мы сложим их вместе, ну вот одних только тех, которых Христос накормил, помните, 5000 человек, это без женщин и детей. Если посчитать женщин и детей, то примерно, наверное, 1020 там было. Только одних вот этих посчитать, 1020. Если посмотреть всех в разное время, ну, десятки тысяч, мы не ошибемся, десятки тысяч людей следовали в какое-то время за Христом. Тем не менее, к моменту воскресения Иисуса Христа и даже после Его вознесения мы обнаруживаем группу верующих, которая исчислялась, помните, сколько там было человек? 120. 120 человек собрались в горнице, в верхней комнате, на которых сошел Дух Святой. И вот это и была основная ячейка церкви. То есть на протяжении жизни Иисуса Христа десятки тысяч за Ним следовали, но реальных спасенных, настоящих верующих оказалось только 120. Когда мы посмотрим на историю христианства и на общую пропорцию различного рода людей, которые следовали за Христом, мы можем обнаружить, что, в принципе, часто мы сталкиваемся с тем же самым фактом, когда вера декларируемая, вера, о которой люди думают, что они ее имеют, она оказывается не спасающей верой. Иоанн уделяет этому достаточно много места в своем Евангелии, как я уже сказал, потому что это очень важная тема. Наряду с фактами и доказательствами божественности Иисуса Христа, он постоянно упоминает примеры таких людей, которые воспринимали эти факты, они реагировали на Христа определенным образом, они даже следовали за Ним какое-то время, но так и не спаслись. Первое из таких упоминаний мы встречаем в последних стихах 2 главы Евангелия Иоанна, как раз тот текст, который мы сегодня исследуем. 23 стих, 2 глава Евангелия Иоанна, здесь написано следующее. «Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Вы помните эту историю? Мы говорили о ней в прошлое воскресенье, когда Иисус в самом начале своего служения входит в храм. Он пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, и он вошел в храм, и он обнаружил там огромный беспорядок. Он обнаружил, что это святое место превратили в место наживы, в место самоутверждения, в место политики, в место экономического влияния. И Иисус очищает храм. Это привлекло огромнейшее внимание людей вокруг Него. И по всей видимости, кроме очищения храма, Иисус творил еще какие-то чудеса во время пребывания в Иерусалиме. Здесь написано, многие видят чудеса, которые Он творил. Эти действия в совокупности своей произвели достаточно значительный, существенный эффект в окружавших Христа людях. Они не могли просто так относиться, они не могли игнорировать то, что они видели. Вот, в результате многие, как сказано здесь, посмотрите, уверовали во имя Его. Тем не менее, несмотря на то, что они уверовали, евангелист Иоанн, пишущий эти строки, и сам Иисус Христос, оказывается, не были впечатлены этой верой. Эта вера, она не имела никакой духовной значимости. Возможно, она была эмоциональной, возможно, она была захватывающей, так что это было видно, что написано, многие уверовали, как-то ж об этом узнали. То есть они или сказали об этом, или как-то выражено было это в какой-то форме, что многие уверовали. Тем не менее, с точки зрения Иисуса Христа, с точки зрения вечности, эта вера оказалась совершенно бесполезной. Это очень яркая иллюстрация, и мы, глядя на нее, попробуем позволить ей, подобно Божьему лучу, просветить сегодня наше сердце. Я хочу призвать вас, дорогой друг, попробуйте просветить свое собственное сердце этой истиной, для того, чтобы посмотреть на свою собственную веру, на веру, которая в вашем сердце. Когда я читаю эти стихи, когда читал и исследовал, у меня возникли три вопроса, и я сегодня решил построить план с этой проповеди несколько in unconventional way, то есть сделать его немножечко необычным. Я хочу задать сегодня три вопроса. Три вопроса задать каждому из нас, прежде всего самому себе и каждому присутствующему здесь. Первый вопрос, который мы попробуем ответить, глядя на эти стихи. В чем твоя вера? Что это такое? Твоя собственная, ваша, в вашем сердце. Второе. Верит ли в тебя Иисус Христос? Это очень интересный вопрос, и мы поговорим о нем немножечко позже, подробнее. И третий вопрос. Что Иисус видит, когда Он смотрит в свое сердце? Итак, три вопроса, на которые мы будем отвечать, и мы начнем с первого из них. Первый вопрос – в чем твоя вера? Все люди во что-то верят. Независимо от того, называют ли они себя верующими или не называют, независимо от того, как вы классифицируете самих себя, куда вы относите себя и свою собственную идеологию, позицию, в которой вы живете, у каждого человека есть какая-то вера. Изменяется только объект веры. Помните, я как-то рассказывал много лет тому назад, я беседовал с одним неверующим человеком, мы беседовали с ним о вере, и беседовали, естественно, о вере в Бога. И он мне сказал такие просто очень слова глобальной мудрости. Он говорит: я верю в тяпку. Тяпку, знаете, я забыл, как она по-английски называется, которая пропала в этот огород. Почему, я спрашиваю, как это? Ну, я в Бога верю, а вы вот в тяпку верите. Он говорит: да, это очень просто. Вот сколько я пропалю своего огорода, столько я заработаю. Вот так я и буду жить. Вот таким образом. То есть у каждого человека есть свой объект веры. Каждый из нас имеет какую-то точку опоры, на которой мы опираемся. Кроме того, люди по-разному верят. Даже в один объект веры люди по-разному верят. Те, о ком говорит апостол Иоанн здесь, они уверовали не в тяпку. Они уверовали в Иисуса Христа, написано здесь. Смотрите, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Во имя Его, значит, в суть Его, в Него самого уверовали. Очень важное утверждение. Вера в Иисуса Христа – чрезвычайно важное, единственное условие, необходимое для спасения. Есть оно, есть спасение. Нет его, спасения нет. Сколько бы человек ни представлял себе, он, как бы он себя ни пытался представить перед окружающими людьми, о чем бы он ни пытался думать, если нет спасающей веры, этот человек не спасен. Об этих людях сказано, что они уверовали во имя Его, но даже вера в Иисуса Христа может быть разной. То есть она может быть не спасающий. Несколько лет тому назад я как-то представлял вам подробное объяснение того, что реформаторы, протестантские реформаторы, они объясняли веру как состоящую из трех частей, или в ней есть три составляющих. Используя латынь, а латынь тогда была основным языком, на котором богословствовали, или на котором описывали разные богословские концепты, вот, используя латынь, применяли три термина. Каждый из них переводится как «вера», но каждый из них является только частью веры. И только все три, когда наличествуют, когда присутствуют, вот тогда мы можем сказать, что есть настоящая вера. Эти три составляющих следующие. Первое – натишие. Натишие – это предмет веры. Информация, в которую мы верим. Или иногда это личность, которую мы знаем, которой мы доверяемся. То есть вера предполагает знание чего-то. Например, придя домой, вы обнаруживаете на автоответчике сообщение, в котором говорится, что вам назначен прием к врачу на определенный час, на определенную дату. Вот это есть натишие, то есть это информация, на которой вы можете поверить. В случае с Иисусом Христом, с христианством, то для того, чтобы иметь спасительную веру в Иисуса Христа, нужно знать о Нем. Нужно знать, что есть Бог, нужно знать, что мы грешны, нужно знать, что Бог послал Мессию, Сына Своего, чтобы нас спасти. Нужно знать, что Он был безгрешный, что Он умер за нас на Голгофском кресте, взяв на Себя нашу вину, понеся за нее наказание и даровав или даруя нам свою праведность. То есть вот эта вера в каком-то смысле – это первый блок веры, натишие. То есть это основание. Вот почему в Писании сказано «вера от слышания», а слышание от Слова Божьего. То есть это первый блок, основной блок веры. То есть люди, которые окружали Иисуса Христа, они своими собственными глазами увидели факты, свидетельствовавшие о божественности Иисуса Христа. То есть они имели натишие. Второй элемент, вторая составляющая веры, его называют ассенсус по-латыни, это наша убежденность в достоверности предмета веры. То есть после того, когда человек узнал факты, говорящие ему о Христе и спасении, его вера зависит от того, признает ли он их достоверными. Достаточно достоверными, чтобы каким-то образом реагировать на них. То есть если человек знает факты, но не считает их достоверными, его вера не получилась. Очень многие люди, я часто сталкиваюсь с людьми, когда я спрашиваю о ком-то, о родственниках часто, а он верующий, они говорят, ну, Бога не отрицает. Окей, Бога не отрицает, это уже хорошо. Может быть, у него есть натище, может быть, первая часть. Но спасающая вера предполагает нечто большее. И в данном случае убежденность достоверности предмета веры. Например, когда вы приходите домой и слышите это сообщение на автоответчике, то вам нужно быть убежденным, что это кто-то не пошутил над вами. То есть вы ясно понимаете, что это действительно из больницы звонили. И вы тогда воспримите это серьезно, эту информацию, которая представлена там. То есть люди, которые окружали Иисуса Христа, они не только видели чудеса, совершенные им, но, возможно, они были убеждены, как был убежден Никодим, мы читаем буквально в следующих стихах, в 3 главе, в том, что Иисус – представитель неба, в том, что Он посланный Отцом Мессия, посланный Богом Мессия. Но и этого еще недостаточно, чтобы вера была спасающей. Кроме натишия, кроме ассенсус, есть еще третья составляющая веры, которую называют файдушия. Смысл ее в следующем. Это личное практическое доверие информации или объекту веры, выражающееся в соответствующем действии. Если вернуться к нашему примеру с врачом и с этим сообщением на автоответчике, то только тогда ваша вера в то, что вам сказали, будет иметь смысл, когда вы пошли к врачу. То есть там, конечно, нужно, чтобы была информация. Конечно же, нужно ваше доверие этой информации. Но вот этого доверия должно быть достаточно, чтобы заставить вас шевелиться и двигаться туда, прийти к врачу и лечиться. Пока этого не произойдет, вы как были больным, так и остались больным. Вот в чем смысл полноценности веры. И очень часто люди ошибаются, считая верой какие-то fractions, какие-то частички веры, какую-то информацию, которую они услышали, с которой они согласны. Они против нее не возражают, они не борются, не бунтуют против нее. Спасающая вера в Иисуса Христа, она включает в себя точно так же три составляющие. Для того, чтобы быть спасенным, необходимо знать о Христе и о том, что Он сделал для нашего спасения. Кроме того, необходимо иметь убежденность в достоверности того, что мы знаем. И последнее. Полноценная спасающая вера предполагает наличие действий, исходящих из доверия объекту веры, в данном случае Иисусу Христу. Что это за действие? Ну, в нашей ситуации это признание себя грешником. Это обращение к Богу с просьбой о прощении. Это посвящение своей жизни Иисусу Христу. Это последовательное освящение, то есть следование за Ним, служение Ему. Вот это полноценная вера. Все то, что меньше этого, не является верой спасающей. Как мы уже только что рассмотрели. Вера людей, о которых здесь сказано, в действительности сводилась просто к эмоциональному возбуждению. Видели, как Христос творит чудеса, и подбадривая друг друга, ходили и говорили, вот это да, ты смотри как, никогда не было такого. Это действительно круто. Он действительно особый человек. Он точно с небес. Он точно от Бога пришел. То есть вот этот хайп, вот эта вот возбужденность, она просто наполняла толпу людей, которые были там. Так что многие люди считались уверовавшими в Иисуса Христа. Но такая вера не удовлетворяла Христа. Леон Моррис, один из известных толкователей Писания, говорит о подходе Христа к подобным людям. Он говорит следующее. Он искал искреннего обращения, а не энтузиазма, разогретого чудесами. Для Христа важно было изменение сути, не впечатление, не ощущение. Настоящая вера имеет свое основание не в человеке и его переживаниях, а в Боге и Его Слове. Только то, что опирается на Бога и на Слово Его, только это будет иметь действительно спасающее действие. Вот что пишет по этому поводу известный английский пастор 19-го столетия, легендарный основатель детских приютов Георг Мюллер. «Вера имеет дело со Словом Божьим. Впечатление, сильное или слабое, не играет здесь никакой роли. Нам нужно полагаться на записанное слово, а не на самих себя или наши впечатления». Люди очень часто путают истинную спасающую веру с различными эмоциональными подделками. Некоторые люди говорят: «Я вот чувствую, как будто верю», а другой говорит: «Нет, вот я вот вроде бы все понимаю, но не чувствую никакой веры». Вера – это не чувство, друзья. Вера – это признание фактов и послушание, доверие этим фактам. Признание Сына Божьего Иисуса Христа и готовность следовать за Ним – вот это вера. Этот вопрос очень важный. Он настолько значительный, что Иисус Христос за время своего обращения, за время своего служения, обращался к Нему много раз. Я даже здесь в проповеди не в состоянии перечислить все ситуации, в которых Иисус говорил об этом вопросе снова и снова. Я подчеркну только некоторые. Матфея 7:21. Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». Заметьте, человек говорит: «Господи, Господи», но если его вера не имеет финального элемента «файдущая», если она не заставляет его быть послушным воле Отца Небесного, там спасающей веры нет. Евангелие от Луки, 8 глава, притча о сеятеле. Помните, Иисус объясняет эту притчу и представляет ее следующим образом. Смотрите с 11 стиха. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающая, к которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Смотрите, люди слышат слово, но дьявол пытается противостать этому, чтобы это слово не принесло плода в его жизни. Упавшие на камень – это те, которые слышат слово с радостью, принимают, но которые не имеют корня. И смотрите, и временем веруют, то есть кажется, что веруют, а во время искушения отпадают. Третье, 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». То же самое – это не спасающая вера. Хотя, заметьте, здесь она немножко дольше существует, чем то, что упало на каменистую почву. И посмотрите, последний, 15 стих. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод». Заметьте, друзья, полноценная вера оказалась только вот в этом последнем случае, когда упавшее на добрую землю слово принесло плод. Можно привести еще многочисленные, цитировать еще многочисленные притчи. Помните притчи о плевелах? Иисус рассказывает историю: посеял человек пшеницу, и пришел враг, и он посеял плевелы здесь же, рядом пшеница. И когда выросла, и эти работники видят, что здесь есть плевелы, есть пшеница, и они были готовы уже повырывать эти плевелы. Вот, но хозяин говорит: «Нет, нет, не делайте этого, потому что вы не сможете различить. На каком-то этапе трудно понять». Вот точно так часто трудно понять. Часто со стороны смотришь, говорит все правильно, делает все правильно, вроде бы поступает как бы, ну вот, в рамках более-менее верующей БМВ. Но дело в том, что однажды это все потом вскрывается. Будет тот день, когда все те, кто имел настоящую веру, написано: «Идите в радость Господина своего», а все те, кто был плевелами, похожими, очень похожими, «Идите в огонь вечный». То есть это очень серьезно. Это очень серьезно. Вот почему Иоанн об этом говорит снова и снова. кроме притч, евангелисты описывают несколько ситуаций, когда Иисус сталкивался с неспасающей верой людей. И Он, кстати, Он не отвергал их, Он терпеливо с ними работал, Он снова и снова объяснял им. Вот один из таких примеров, Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики». То есть, если вы будете жить Моим Словом. То есть, уверовали люди, пошли за Ним, Он говорит, that's fine, это хорошо, у вас есть первый шаг. Но если вы в Слове будете жить, вот тогда вы истинно Мои ученики. И, кстати, тогда истина будет действовать в вас, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как выяснилось в конце этого разговора, если вы дочитаете эту главу до конца, вы обнаружите, что эти люди были совершенно далеки от спасающей веры. И Иисус прямо, открыто называет их детьми дьявола. В чем заключается ваша вера? В знании фактов об Иисусе Христе? Может быть, даже в убежденности того, что все эти факты правильны. Друзья, очень часто люди сталкиваются с реальностью. Если вы серьезно и глубоко подумаете, очень трудно отвергнуть достоверность, рациональность, действительность Божьего Слова. Очень трудно отвергнуть факт, что Бог действительно творец всего. Очень трудно отвергнуть факт своей собственной греховности. Это реальность, мы сталкиваемся с ним. И поэтому собирается большая группа людей, которые не могут отвергнуть, опровергнуть факт наличия Творца, не могут опровергнуть реальность своей собственной греховности, но на этом останавливаются, думая, что это уже вера. В действительности это еще нет. Это важные составляющие веры, но это еще не полноценная, не спасающая вера. Очень серьезные вопросы, друзья мои. Вот почему апостол Павел предупреждал 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Так, это первый вопрос, на который нам нужно ответить сегодня. Что из себя представляет ваша вера? Но данная история ставит нас еще перед одним вопросом, не менее важным, не менее интересным. Верит ли в тебя Иисус Христос? Я согласен, это очень необычная постановка вопроса. Мы не привыкли говорить так. Мы вообще привыкли считать, что важно, чтобы мы верили в Иисуса Христа. А Его отношении к нам мы часто не задумываемся. Мы вообще-то считаем, что Он просто обязан. Как только мы подали первый сигнал, что мы как-то к Нему склонны, Он уже просто обязан нас принять. Со всеми нашими проблемами, со всеми нашими недостатками. Так вот, евангелист Иоанн, рассказывая эту историю, говорит нам о том, что это не так. Он использует здесь очень интересную игру слов. Почему я назвал этот второй вопрос, сформулировал, верит ли в тебя Иисус Христос? Давайте прочитаем еще раз 23 и 24 стихи. «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им». Вот эти два слова «уверовали» и «не вверял». Где-то потерялось у нас второе слово греческое. Оно у меня есть. Оно где-то потерялось в процессе передачи. Но я вам хочу сказать о том, что слово «уверовали» – это точно слово «не вверял». Это точно такое же слово, как и слово «уверовали». В греческом языке это то же самое слово, за исключением окончания, которое, понятно, у нас окончание в греческом точно так, как и в нашем, изменяется от рода, падежа, множественное число, единственное число и так далее. То есть это абсолютно то же самое слово. То есть мы можем проще сказать так, многие уверовали во имя Его, а Он в них не уверовал. Он не поверил их вере. Вот смысл этих слов. Когда мы говорим о том, что Иисус пришел на землю, чтобы нас спасти, Он умер за нас на Голгофском кресте. Действительно, Он делает абсолютно все, что возможно для того, чтобы помочь нам стать верующими людьми. Но это не значит, что Он снижает свои стандарты. От нас не требуется заслужить спасение. От нас не требуется проделать какие-то гигантские дела для того, чтобы мы могли быть спасенными. Не нужно сходить в Иерусалим или даже в Киев. Но без веры человеку спастись невозможно. Вот по этой причине нам нужно, чтобы наша вера была признана Иисусом Христом. Вот то, о чем здесь сказано, следующее, друзья. У нас у каждого свои стандарты веры. И нам приходилось сталкиваться не раз с ситуацией, ну, конечно, вы только верующие. Мы тоже верующие. Вы знаете, не так важно, как я буду оценивать вашу веру, но очень важно, чрезвычайно важно, поверит ли в вашу веру Иисус Христос. Воспримет ли Он вашу веру настоящей, достаточной, чтобы получить спасение. Вы знаете, с момента грехопадения человек находится в отчуждении от Бога. Именно с этим связаны все его проблемы. Гармоничные отношения с Творцом – это самое важное, что нужно людям, без чего мы просто не можем жить. И каждый раз, когда вы пытаетесь искать удовлетворение или счастье где-то, знайте, что ваша душа тоскует по настоящим гармоничным отношениям с Богом. Это самое главное. Все остальное – это просто подделки, которые дьявол предлагает нам. Так вот, Иисус пришел для того, чтобы сделать восстановление этих отношений возможным. В этом смысл двух главных заветов, которые мы встречаем на страницах Священного Писания. Синайский завет, помните, и Новый завет. Я вам приведу цитату из послания к евреям, которая, в свою очередь, цитирует книгу пророка Иеремии. Евреям 8 глава 8 стих написано следующее. «Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду им Богом, а они будут моим народом». Заметьте, друзья, главное, чтобы Бог принял нас, сделав нас своими детьми, своим народом. Это огромнейшая привилегия. Бог слишком высок, чтобы мы могли претендовать на общение с Ним. Он слишком свят, чтобы мы могли приближаться к Нему. Он слишком благороден, чтобы мы могли рассчитывать на то, что Он просто так примет нас. Хотя, конечно, современные люди в высоком самомнении и наглости, они могут требовать всего чего угодно или претендовать на все, что угодно. Но Библия ясно говорит, мы не можем прийти к Богу просто так. Для этого нужен проводник, посредник, искупитель. Для этого нужен Христос. Ну вот почему Иоанн приводит слова Иисуса Христа в 14 главе. Иисус говорит ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Хотите избавиться от проблемы греха и погибели? Хотите иметь восстановленные гармоничные отношения с Творцом и Создателем? Без Иисуса Христа это невозможно. Вам нужно, чтобы Он поверил в вашу веру. Вам нужно, чтобы Он сказал, эта вера настоящая. Вам нужно, чтобы Он принял вас верующим человеком. Книга Откровения говорит нам именно об этом. В завершении всей истории Вселенной мы видим, Иисус приводит спасенных, приводит людей, за которых Он пострадал, Он приводит их в вечное общение со Своим Отцом. Откровение 21.3 написано: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, И сам Бог с ними будет Богом их. Друзья, вот эта цель, к которой мы стремимся, этот смысл веры, вот это то, чего не хватает человеческой душе, то, чего не хватает каждому человеку. Это финальный результат искупления. Он возможен только благодаря Иисусу Христу. Вы знаете, существует много мест, куда допускаются только те, кто имеет особых друзей и имеет особое приглашение от этих друзей. На прошлой неделе у нас здесь был астронавт Джефф Уильямс. Он рассказывал о том, что присутствовать на запуске космического корабля могут только те, кто получил личное приглашение от астронавта или же от руководителей, высших руководителей программ. То есть просто так любой человек не может туда попасть. Специальное приглашение требуется. Подобный порядок вы можете обнаружить в разных других мероприятиях. Например, торжественные приемы у президентов. Туда тоже приглашают только по списку. Ты должен знать кого-то, кто знает кого-то. Кто тебе доверяет, кто тебя знает достаточно хорошо, чтобы тебя пригласить. Правда, от того, сможет ли кто-то присутствовать на запуске космического корабля или же на торжественном приеме у президента, от этого не так много зависит. Я думаю, что подавляющее большинство присутствующих здесь никогда не были ни на одном, ни на другом. Но вот от того, будете ли вы позваны на брачную вечерю Агнца или нет, от этого будет зависеть очень много. От этого будет зависеть ваша вечная судьба. Вот почему нам нужно, чтобы нас Христос знал. И чтобы Он знал, что у нас есть вера. И что эта вера – спасающая вера. Я выразил это в следующей мысли, которую хочу, чтобы вы запомнили или, может быть, записали даже. Важно считать Христа своим спасителем. Но намного важнее, чтобы Он считал нас спасенными им. Есть много людей, которые будут говорить: «Господи, Господи», считая Христа своим спасителем. Но, к сожалению, они услышат однажды: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И помните, что дальше он говорит: «Я никогда не знал вас. У меня не было личных отношений с вами. Я никогда не увидел вашей веры настоящей». Иисус сам подтверждал эту истину несколько раз, прямо говоря, что Он не признает определенных людей, которые претендуют на это признание. Марка 8, глава 38 стих. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Христос ясно говорит: «Я не признаю некоторых людей». То есть люди, которые будут иметь не спасающую веру. Будут иметь веру, но эта вера не спасет. Как же быть уверенными в том, что Иисус признает нас своими? Что нужно для этого? Как знать, считает ли Христос вас спасенными? А ответ на этот вопрос только один. Для этого нужно иметь настоящую веру, полноценную спасающую веру. В этом отношении не поможет формальная вера, не поможет эмоциональная вера, не поможет вера какая угодно, лишенная какого-либо элемента. Для этого нужна полноценная спасающая вера. И если она у вас есть, вы можете быть абсолютно уверены в том, что Иисус Христос примет вас. Я приведу вам несколько текстов, которые приводят слова Иисуса Христа. Правда, об этом сказано еще очень много у апостолов в разных посланиях. Но сам Иисус Христос говорил о основании спасения, о вере как об основании спасения много-много раз. Здесь же в 3 главе, буквально через несколько стихов, Иисус говорит в беседе с Никодимом следующее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». То есть Иисус говорит, что вера связана неразрывно с результатом спасения, которое освобождает от погибели. «Не погиб, но имел жизнь вечную». Чуть ниже Он говорит об этом с другой стороны. 18 стих. «Верующий в Него не судится, имеющий веру, спасающий веру не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Осужден почему? Потому что не уверовал. Это очень важно. Осужден не потому, что он не совершил какого-то подвига. Осужден не потому, что он не из той расы, не такой нации. Не поэтому. Единственный факт, который приводит человека к тому, что человек подвержен Божьему осуждению, не уверовал. Немного позже в этой же главе Иисус утверждает, что верующий в Него имеет жизнь вечную. Смотрите, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Но дальше сказано, гнев Божий пребывает на нем. То есть здесь нет промежутка. Или верующий, имеющий вечную жизнь, или не имеющий спасающей веры и подвергающийся Божьему гневу навечно. После исцеления больного в купальне Вифезда Иисус говорит о том, что верующий не приходит на Божий суд, но он уже перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5:24, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, заметьте, натишие, первая часть, и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть он гарантирует, это уже наступило. 6 глава, после насыщения 5000, Иисус говорит о том, что спасение людей по вере, это не только Его личное решение, но это воля Его Небесного Отца. 40 стих 6 главы. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». В 10 главе, в разговоре с неверующими в Его иудеями, опять-таки, которые требовали больше чудес еще, в этой 10 главе Иисус приводит еще более подробное объяснение эффекта веры, что делает вера. И как она в этом вопросе объединена с действием Сына и с действием Бога Отца. 24 стих. «Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, долго ли Тебе держать нас в неведении, в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите». Дальше подчеркивает, «Ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Заметьте, иудеи не верили. А вот те, кто верует, которых он называет «овцы мои», эти люди отличаются от неверующих иудеев. Чем они отличаются? Посмотрите, он говорит, «овцы мои слушаются голоса моего», первое. И дальше он говорит, «они идут за мною». То есть вот в чем полноценность веры. Вера не только получает знание, не только убеждена в достоверности знания, но она доверяет этому знанию настолько, что это знание подталкивает ее к действию. Они идут за мною, овцы мои. Вот это полноценная действенная вера. И вот об этих людях Иисус и говорит, смотрите, Он говорит, я знаю их. Он нас пригласил на брачную вечерю, акцию, Он нас знает. Следующее, я даю им жизнь вечную. Он утверждает, абсолютно уверен. Следующее, он говорит, не погибнут вовек. Не только я даю им жизнь вечную, а он гарантирует, что эта жизнь вечная с ними будет все время. Не погибнут вовек. И дальше подчеркивает еще один элемент. Никто не похитит их из руки моей. Заметьте, он представляет нам здесь три убеждения, три утверждения. Во-первых, он говорит, я знаю. И потом на основании того, что он знает, он говорит, я даю им жизнь вечную, они не погибнут, и никто их не похитит. То есть Иисус настойчиво и ясно убеждает, что всякий, имеющий настоящую веру в Него, гарантированно и надежно спасен им. Он может иметь полноценную уверенность в своем спасении, основываясь на слове Иисуса Христа. Итак, каково отношение Иисуса Христа к вам? Что он думает о вашей вере? Это второй вопрос. который мы задаем, заканчивается эта история еще одним важным утверждением, которое вызывает следующий вопрос. Что видит Христос, когда Он смотрит в ваше сердце? Иисус не был впечатлен верой окружавших Его иудеев, потому что Он ясно видел, чем были наполнены их сердца. 24 стих. Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Вы знаете, будучи людьми и живя среди людей, мы часто имеем огромное искушение ориентироваться на то, что видно снаружи. Мы просто привыкаем так жить. Мы привыкаем к стремлению произвести впечатление. Мы привыкаем оценивать самих себя вот по тому, как мы выглядим. И что самое плохое, что мы даже начинаем веровать в то, что это мы и есть, вот то наше впечатление, которое мы даже не производим, а пытаемся произвести. Вот мы уверовали в такой имидж, что это я и есть. И поэтому мы очень высоко мним о себе. Но Иисус Христос видит нашу действительность. Он видит наше сердце. Он видит, что мы думаем. Он по-настоящему знает, чем мы мотивированы. Мысли можно скрыть от людей. Ну, кто ж узнает мысли? Вот сейчас сидит здесь тысячи человек, и каждый что-то думает. И я не могу знать, что вы думаете. И вы не можете знать мысли друг друга. Больше того, когда человек что-то сделал, ему легко скрыть свою мотивацию. Он говорит, а я сделал это, потому что хотел одного, а другой человек подозревает, а нет, ты хотел другого. Но в действительности Бог знает точно, что же человек хотел. Он знает движение души. Он знает, что человек чувствует. Он знает желание людей до конца. Это один из вопросов, который мы очень часто не учитываем. Через пророка Иеремию Бог говорит о том, что Он судит нас не по внешнему эффекту, который мы производим, а по сути того, что находится в нашем сердце. Пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность. Для чего? Чтобы воздать каждому по пути его и по делам его». Заметьте, он не говорит, я просто смотрю, что люди делают, чтобы воздать им по делам их. Нет, он говорит, я проникаю в сердце. Я проникаю вот в это сердце, которое пытается обмануть даже самого себя. Но я знаю точно, что там есть. И для чего я это делаю? Для того, чтобы каждому человеку воздать по делам его, по тому, кто он есть. Господь испытывает наши сердца. 1 Паралипоменон, 28 глава. Давид, оставляя завещание своему сыну Соломону, он говорит ему прямо, больше всего бойся Бога. И он объясняет, почему. 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души». Потому что Бог испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Мы люди, мы привыкли лгать с детства. Мы привыкли, там, где есть возможность улизнуть, человек обязательно постарается это сделать. Человек лжив, так написано, всякий человек лжив. Это суть грешной природы. Проблема только в том, что человек лжив настолько, что он, к несчастью, обманывает сам самого себя. Он настолько уже специализируется в обмане людей, что он производит имидж, которого нет, и он думает о себе не в соответствии с реальностью. Но Бог знает абсолютно все. Он знает, что вы думаете о других людях. Он знает, каким греховным чувством и желанием вы позволяете гнездиться в вашем сердце. Какие мысли вы допускаете. Он знает, на что вы надеетесь. Он знает ваши ценности. Он знает ваши мечты. Он знает, куда направлены ваши желания. Как бы мы это ни пытались приукрасить, перед Ним все открыто. Более того, однажды каждому человеку придется лицом к лицу встретиться с этой реальностью в Божьем присутствии, когда Бог развернет перед вами полный расклад всего, что было. Периодически всплывают какие-то расследования, то одно, то другое расследование каких-то больших обстоятельств, которые были, каких-то преступлений или каких-то дел. И когда я читаю о некоторых из них, меня удивляет, до каких деталей спецслужбы знают все. По минутам расписано, кто кому позвонил, какую транзакцию сделал, какие разговоры были, какие ценности преследовались. Друзья, подумайте только, если спецслужбы знают о вас все, во всяком случае, если захотят, узнают. Вы можете представить себе, что знает Бог? Вы можете представить себе, что вот существует развернутая схема. Какое сегодня? 16 августа. 10:37. Сидит на скамейке в такой-то географической точке. Вот что думаешь и вот что чувствуешь. И не только 16 августа, а и 15, и 11, и 1, и так далее. Луки 8 глава, 17 стих. Иисус говорит, ибо нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Друзья, все это само по себе достаточно серьезно. Но самое главное, что знает о вас Христос, Он знает сущность вашей веры. Для нас одна из самых сложных задач в моем пасторском служении – это когда люди готовятся к крещению, и нам нужно каким-то образом узнать, а настоящий он верующий или нет. Вот это самое сложное. Мы можем узнать, насколько он знает факты Евангелия. Но это будет только на тише. То есть мы можем узнать, а знает ли он, что Бог есть, о том, что Христос умер, что он грешник, что он нуждается в праведности Христовой. Это очень нужная вещь, и мы можем делать им контрольные работы, экзамены какие-то, задавать вопросы, и они могут ответить нам. Кто-то правильный, кто-то не так точно. Но вот самая большая сложность – это быть убежденным, а есть же в человеке реакция на это знание, в которой достаточно доверия, что человек посвятил свою жизнь Христу. И вот в конце концов, я всегда прихожу к этой точке. После того, когда все объяснено, я ему говорю, или ей, это твоя ответственность, ты достаточно взрослый человек, чтобы ясно понимать, это твоя ответственность перед Богом сейчас. Проблема только заключается в том, что если Христос смотрит в ваше сердце и не верит в вашу веру, ваша вера бесполезна. Это самая большая трагедия, которая может быть. Вот почему я задаю вопрос, что видит Христос, когда Он смотрит в ваше сердце? Если Он видит веру, знаете, что происходит? То тогда кровь Иисуса Христа стирает все то, что всю ту грязь, которой была заполнена жизнь. И тогда помните книга Откровения, 21 глава, перед Белым престолом. Те, кто спасены, они даже туда не пришли, потому что им их имя записано в книге жизни, написано, верующий в Него не судится. Они верующие. Помните, что написано? Судим будет по написанному в книгах. Вот там все это будет развернуто. Все эти факты будут представлены. Вот почему самое важное. Видит ли Иисус, когда смотрит в ваше сердце, настоящую, полноценную, спасающую веру? И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.